Добрый день. Я приветствую каждого из наших немногочисленных участников. С чем связано, интересное дело, сегодня понедельник? Или все так огорчили, что в пятницу у нас занятие не состоялось, практически не состоялось, и расслабились? Или наоборот, выходные слишком хорошо прошли? То как-то у нас сегодня немноголюдно. Поэтому пока давайте подождем остальных участников. На форум все-таки я рекомендую заглянуть, как я и говорил в пятницу, если кто-то меня слушал попозже. Я там заранее опубликовал основное содержание сегодняшнего занятия, вернее, информацию о том, что нужно подготовить, по возможности было подготовить для того, чтобы мы могли посвятить основное наше время анализу. Но если это не так, ничего страшного, давайте сделаем тогда сейчас это вместе. Как я понял, вы работаете на демонстрационной базе, то есть там документов или справочников либо нет, либо мало, поэтому нужно создать свой набор данных, чтобы мы могли на нем проводить эксперименты, что-то двигать, что-то менять и потом сразу же смотреть все это в отчетах, чтобы сразу проводить параллель между тем, что мы делаем, и тем, как это отображается в системе. Вот, поэтому сейчас попрошу всех открыть форум. Даже напишу об этом в форуме. И откройте тему, которая посвящена сегодняшнему занятию. Она называется «Занятие номер 8. Работа с заказом покупателя. Часть 2». Вот, и ознакомьтесь с тем, что там, собственно, написано. Я попытался в двух словах объяснить основные отличия в состояниях заказов, для чего нужны те или иные состояния, и каким образом это отражается или не отражается в учете. Вот, и также там приведена красненькая последовательность действий, которые надо сделать. То есть исходные данные, кратенькая последовательность, цепочка документов, немножко побольше. Ну, вот именно она, я постарался в ней собрать, ну, не максимально, наверное, перечень событий, связанных с одной сделкой, но, по крайней мере, наиболее типовой. В том числе для вас, там учитывается как заказ поставщику, так и заказ на производство, который вы также, насколько я знаю, используете. Вот, чтобы мы могли посмотреть отчеты, нам необходимо ввести все эти данные в систему, провести их, то есть добиться, чтобы документы провелись, чтобы они отразились в движениях по регистрам, и в итоге мы потом сможем сформировать отчет, который эти движения проанализирует, и получить информацию, аналитику. Так, кто-нибудь уже почитал? Напишите, пожалуйста, сколько примерно времени понадобится на то, чтобы ввести этот объем данных в программу. Мне просто принципиально важно понимать, мы сейчас это успеем сделать, или нам придется все сегодняшнее время потратить именно на ввод документов, а на анализ у нас времени в итоге не останется. Но я предполагаю, что минут за 10, наверное, 15 можно справиться с основными моментами. Так, ну вот у нас участники немножко подходят. Это радует, вселяет надежду, что все-таки сегодня мы позанимаемся. Итак, повторю еще раз. Сейчас надо прочитать ветку в форуме, посвященную сегодняшнему занятию, и ввести в программу данные для того, чтобы мы могли их проанализировать. Какие данные, об этом также написано в ветке форума. Если у вас возникают вопросы, задавайте их в чат, я буду на них отвечать. Вижу ответ, что нужно минут 20-30, чтобы разобраться с данными. Но все-таки давайте не будем просто сидеть и ждать, пока мы все это введем. Давайте тогда прям последовательно введем документы основные. Ну, может быть, вместе это сделаем даже. Так, может быть, даже лучше будет. Вот, и сформируем отчеты. Раз никто заранее этого не делал, давайте делать это вместе. Да, это будет наиболее правильным решением в нашей текущей ситуации. Так, открываем форум и читаем, что нам необходимо для того, чтобы проанализировать информацию из заказов. Во-первых, нам надо ввести исходные данные в систему. В качестве исходных данных выделена структура складов, информация о товарах и необходимые условия, то есть наличие товара на складе и наличие заказов поставщику и в производство вот, на каждый из товаров. То есть так как мы рассматриваем три направления, это товар на складе в наличии, который мы будем резервировать, это товар, который заказан поставщику, который поступит в известное нам время и дату. И третье направление – это товар, который был заказан в производство, и точно так же мы знаем, когда он поступит. Ну, хотя бы ориентируемся в сроках. То есть можем вполне на него рассчитывать и можем нашего покупателя сориентировать, что вот примерно в этот срок требуемая для него продукция наша будет произведена. Акцент я сделал на том, что товары нужно вести различные, так как вы, скорее всего, все работаете в одной информационной базе. Не нужно пользоваться одними и теми же карточками, ну, элементами справочника товаров. Потому что первый участник делает поступление 10 штук, и каждого товара и уверен, что ему хватит для его нужд. Второй пользователь при этом тут же эти 10 штук первого товара, допустим, резервирует, и у второго пользователя уже возникает нештатная ситуация. Вроде как товар был, а его уже нет. Поэтому мы создаем каждый для себя, для каждого компьютера, то есть для каждого экземпляра программы, с которым вы сейчас работаете, свой набор товаров. Ну, для простоты можно назвать товар 1, товар 2, товар 3. Например, приписать что-нибудь еще. Ну, имя, может быть, часть своего имени или ник свой к ним. Ввести их в справочник товаров, ничего особо не заполняя. Ну, назвать только, что это товары. При вводе карточек на первый товар оформить документ поступления от произвольного поставщика, на второй товар оформить документ заказ поставщику, ну, например, на того же самого поставщика, от которого только что мы делали поступление, и третий товар разместить в заказе, на третий товар ввести заказ на производство. Вот для того, чтобы у нас не было нестыковки по датам, дату готовности продукции и дату поставки товара в заказах давайте установим на вчерашний день. Ну или на пятницу, 19 число. Как успехи? Засучили рукава и вводим данные в программу. Или что-то еще непонятно. Пока вы вводите данные, расскажу, почему цепочка документов получилась такой длинной. Ну и, может быть, немножко нелогичной. Вот. Дело в том, что на самом деле каждый этап, каждое изменение состояния заказа, то есть это либо его возникновение, либо изменение задолженности оплаты, поступление оплаты, либо предоплаты, либо отгрузка, либо поступление товаров, все это обязательно сопровождается документом события. Вот. Это прежде всего нужно для того, чтобы мы не теряли информацию при вводе ее в систему. В событии мы всегда можем зафиксировать точное время, указать правильного ответственного, кто должен курировать это событие, и указать расширенный текстовый блок. То есть перечислить всю связанную информацию, которая может быть важна в дальнейшем для, допустим, ну, либо того человека, который этот заказ не вел, а потом он вынужден его взять на середине, довести до логического завершения, либо чтобы потом, когда можно было, будет необходимость проанализировать нашу историю работы с клиентом, можно было понять, почему работа по заказу шла именно так, а не иначе. Ну и, допустим, кто ответственен в большей степени. Либо менеджер, который вел этот заказ, либо клиент, который свои, допустим, обещания выполнял, не выполнял или перевыполнял. Вот, и так далее. А также к событию достаточно удобно прикреплять все файлы, сканы документов, какие-то иные файлы, чтобы они хранились в системе, и их потом можно было без труда найти. Как я понял, документ у вас в электронный вид переводится, то есть сканируется, это хорошо. И это хорошо, что они будут храниться в одном месте, в единой информационной базе. Итак, данные вводим. Обращу внимание, что недостаточно просто ввести заказ и произвести по нему отгрузку, так как это будет достаточно простой случай, при котором у нас возникает заказ и тут же он погашается. Все-таки мы вводим элемент корректировки заказа для того, чтобы мы могли потом это отследить, и элемент неполного выполнения заказа, то есть мы вынуждены в конце закрыть заказ покупателя, так как он был отгружен не полностью, ну, в данной ситуации. На практике, я думаю, такие ситуации нередки, и нам тоже их с ними надо поработать. Поступило предложение делать все параллельно. Так, на данное предложение все-таки вынужден не согласиться. Все-таки это будет нерациональное использование времени нашего. Рекомендую документы создать, исходя из тех навыков, которые у вас есть. И если возникают вопросы, вы их сразу задавайте, я буду давать на них расширенные ответы. Вот. Все же предполагалось, что хотя бы часть документов к началу занятия вы введете, до начала занятия. Как успехи? Кто-нибудь уже начал вводить документы? Или вы еще делаете элементы справочников и вводите начальные остатки? Итак, все-таки настроение у вас такое, что делать вместе. Ну хорошо, давайте. Просто я не уверен, что мы тогда успеем все сегодня сделать. Ну тогда то, что мы не успеем сегодня сделать, мы перенесем на завтра. Так, тогда давайте точку отсчета укажем. То есть с какого момента нам сейчас надо вводить данные в программу. Я так понимаю, что вводить данные справочник номенклатуры вместе не нужно. Это все достаточно просто. Либо надо начать именно с этого. Скажите, пожалуйста, ваше желание. Хорошо, вижу. С самого начала. Окей. Итак, мы открываем конфигурацию 1С УПП. Переключаемся в уже привычный нам интерфейс управления торговлей. Далее, в этом интерфейсе мы заходим в меню «Справочники», «Номенклатура». В данном справочнике рекомендую сделать сначала папку с названием себя, имени своего либо ника. Зайдем в данную папку и созданную, и создадим новый элемент справочника номенклатуры. Для наших целей настройки нужны только основные. Нам нужно, чтобы в программе был зафиксирован сам по себе элемент справочника номенклатуры. Дополнительные возможности нам сейчас по нему не нужны. Поэтому мы вводим наименование, указываем вид номенклатуры. Это товар. И указываем базовую единицу измерения. Это штука. При вводе нового элемента справочника номенклатура достаточно указать базовую единицу измерения. Две оставшихся единицы, которые являются обязательными, это единица хранения остатков, единица для отчетов, они заполняются автоматически после записи нового элемента справочника номенклатуры. Вот поэтому нам достаточно указать лишь наименование, вид номенклатуры, товар и базовую единицу штука. Наименование предлагаю для простоты назвать товар 1, товар 2, товар 3. Ну, с каким-то своим префиксом или суффиксом, чтобы отличать их между вами друг от друга. Товар 1 у нас будет в наличии на складе, товар 2 у нас в заказе поставщику, товар 3 находится в заказе на производство. Итак, таким образом мы создаем три элемента справочники номенклатуры. После того, как мы создали эти элементы, нам необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, нам нужно создать и провести документ поступления товаров от внешнего поставщика. Для этого мы переходим в меню «Документы», выбираем группу «Поставщики» и выбираем документ «Поступление товаров». Вводим новый документ. В качестве организации указываем нашу организацию, либо та, которая введена в демонстрационной базе. В качестве контрагента указываем произвольного контрагента, который является поставщиком. То есть в его карточке стоит отметка «Поставщик», и для него введен договор с поставщиком. Введение взаиморасчетов по договору для наших целей оно не важно, поэтому мы для более простого ввода документов выбираем, если создаем новый договор, по договору в целом. Ну, либо можем поставить по заказам. Так как мы заказы вводим, для нас сейчас это не принципиально. Далее заполняем реквизит склад. Если склады не введены в программе, то вот сейчас можно их ввести, нажав на кнопку выбора в поле склад и добавив, либо выбрав один из складов. Все это сделали. Теперь в табличной части товары указываем наш первый товар. Указываем количество, ну скажем, 10 штук. Указываем цену произвольную. Итак, ввели, проверяем заполнение документа. В случае, если у нас договор с поставщиком ведется по заказам, то нам необходимо указать заказ поставщику. В случае, если по договору в целом, то заказ поставщику указывать не обязательно. Табличная часть у нас заполнена. В случае, если у товара не проставилась ставка НДС, то в табличной части необходимо заполнить данный реквизит, иначе программа нам также не позволит провести данный документ. Проверили все основные поля. Проверили, чтобы была установлена отметка «Отразить в управленческом учете». Именно данная отметка позволит документу изменить состояние учета в системе и непосредственно отразить поступление товара на выбранный склад. Все проверили. Нажимаем кнопочку «ОК». Документ должен провестись. Если документ не проводится, напишите об ошибке, которая выдает программа. Далее. В списке мы видим только что введенный документ поступления. Встаем на него. Нажимаем кнопочку «Скопировать». Для тех, кто не знает, где эта кнопочка, она находится в верхнем меню окна документов поступления товаров. Выглядит как стопочка бумаг с зеленым плюсиком, и при наведении мыши выдает подсказку «Добавить копирование». Также есть подсказка, что можно нажать кнопку F9, это приведет к тому же действию, либо можно вызвать контекстное меню по правой кнопке и нажать кнопку «Скопировать». независимо от совершенного действия, результатом будет новый документ поступления товаров, который будет заполнен точно так же, как и оригинальный документ, с которого мы скопировали. Наша задача изменить склад, ну и можно изменить количество. То есть нам необходимо, чтобы товар у нас один и тот же лежал на двух складах и был нам доступен. Это мы будем проверять, каким образом происходит автоматическое резервирование товаров на складе при проведении заказа. Итак, второй документ мы проводим. Так, уже вижу возникшие проблемки. Так, вот тут у нас происходит наложение на самом деле. Тренинг называется «Работа со специалистами отдела продаж». Мы делаем операции, которые обычно производит менеджер отдела снабжения. Но на самом деле ничего страшного, потому что ключевые моменты, которые требуется сейчас понять, они важны также и при оформлении документов реализации. Итак, первый вопрос. Документ не проводится из-за неведения договора контрагента. Хотя я продолжу вопрос. Если мы открываем карточку контрагента, договор у нас есть у него, он заведен, но он не выбирается. Почему такое происходит? Дело в том, что договор может быть заключен либо с покупателем, либо с поставщиком, либо он может быть прочим. По умолчанию, при создании нового контрагента, если мы не ставим на самой первой закладке отметку, что он поставщик либо покупатель, и записываем этот элемент справочника контрагенты, система автоматически создает договор и вид договора ставит прочее, так как мы не указали, вернее, что контрагент не является ни поставщиком, ни покупателем. То есть он относится к категории прочее. Если это так, то достаточно открыть карточку контрагента, перейти на закладку договоры, выбрать нужный договор и изменить его вид. То есть выбрать договор с поставщиком. Вот для наших целей нужен нам поставщик. Это у вас без проблем получится сделать при условии, что по данному договору в системе не проведено еще ни одного документа. Но если вы контрагента только что создали, документа проведенного заведомо нет. То есть тот документ, который вы сейчас делаете, он не проводится именно из-за этого. Поэтому меняем вид договора из карточки контрагента, записываем, возвращаемся в документ, повторно выбираем договор, он у нас уже выбирается. Вот при этом, если у нас вид взаиморасчета стоял по заказам, также необходимо указать заказ поставщику. Как указать? Нажать на кнопочку выбора, выбрать либо введенный заказ, либо ввести новый. Либо, если все это делать некогда или неохота, для наших целей это не важно, зайти в договор, изменить у него вид ведения взаиморасчетов по договору в целом, и при этом не будет необходимости указывать заказ поставщику. Вот, поэтому тут какая маленькая фишка. Когда мы создаем нового контрагента, очень желательно сразу определить его принадлежность. Если он заведомо является либо поставщиком, либо покупателем, установить соответствующую галочку. Тогда система поможет нам, автоматически создав договор нужного типа. Вот. А ведение взаиморасчетов, этот параметр, он также настраивается в настройках вашего пользователя. Если вы помните, мы пользовались этой обработкой, находится она в меню «Сервис», называется «Настройки пользователя». Там можно задать основной вид ведения взаиморасчетов по договору при создании нового договора. По умолчанию стоит по заказам, можно поставить по договору в целом, и договор будет вводиться в принципе автоматически. Так, надеюсь, что мои комментарии помогли вам уже ввести договор в документ поступления. Далее. Мы выбираем контрагента-поставщика. Что нужно дальше? То есть мы заполняли шапку. Сейчас можно, чтобы с шапкой закончить, выбрать склад и установить признак «Отражать в управленческом учете». Вот на этом работа с шапкой документа по документу поступления товаров и услуг она заканчивается, и мы переходим на работу с табличной частью. Здесь пользуемся кнопочкой «Подбор», либо кнопочкой «Добавить», кому как удобней. И добавляем в табличную часть один товар. Товар номер один, который у нас должен быть в наличии на складе. При этом, если у нас ставка НДС не проставляется, указываем ее вручную. Вот, кстати, чтобы она проставлялась автоматически, достаточно зайти в элемент справочника номенклатуры, то есть наш товар, и выбрать ставку НДС на закладке по умолчанию. После этого при выборе такого товара в документ ставка будет подставляться автоматически. Итак, первый документ мы проводим. После его проведения копируем его в новый документ, меняем склад, меняем количество товара и проводим повторно. Тем самым мы выполняем первое условие. У нас есть товар в наличии на двух складах. Вот, надеюсь, теперь у всех все получилось. Поэтому идем дальше. Следующий этап. Нам необходимо ввести документ «Заказ поставщику» и в нем разместить наш второй товар. Для того, чтобы это сделать, заходим в меню «Документы», «Поставщики», «Заказы поставщикам». Данное действие открывает нам перечень документов заказа поставщикам, в котором мы можем ввести новый документ заказ поставщику. Заполнение шапки подобно. Также необходимо указать организацию контрагента, договор, склад, на который предполагается поступление товара. И указать планируемые даты. Ну, дату поступления. Дату оплаты сейчас нам не важна. Планируемую дату поступления. Мы договорились, что это будет у нас день вчерашний. То есть, кстати, по датам заказов. То есть заказ надо оформить прошлым периодом, прошлой неделе. И дату поступления поставить на пятницу, на 19 число. Да, последний рабочий день. В табличной части мы указываем информацию о товаре номер 2. То есть указав сам товар, количество, цену и ставку НДС. После этого заказ поставщику мы проводим. Последний документ, который нам остался, это заказ на производство. В интерфейсе управления торговлей этот документ не выведен, поэтому мы переключаемся в интерфейс полный. И заходим в меню «Документы». Управление производством. Заказ на производство. Я думаю, этот путь вам уже знаком, потому что заказы на производство вы оформляете. Одно маленькое замечание про документ «Заказ на производство». База демонстрационная, возможно, там это не настроено. Для того, чтобы вы могли использовать заказ на производство, необходимо в настройках параметров учета установить соответствующий признак. То есть это меню «Сервис», «Настройка учета», «Настройка параметров учета». И там выбрать флажок «Использовать заказы на производство». После этого работа с заказами будет возможна. Заполнение заказа оно даже проще. Нам необходимо указать только организацию и подразделение. и также указать перечень продукции, которая нам необходимо зарезервировать, заказать производство. То есть мы указываем товар номер 3. После этого заказ на производство проводим. И таким образом мы выполняем все начальные условия для того, чтобы мы могли оформлять уже наш реальный заказ покупателя, а речь о котором идет во втором пункте. Вопросов больше нету пока, значит, все получается, все хорошо, отлично. Давайте проверим, а правильно ли отразилось в учете информация по только что введенным нам хозяйственным операциям. То есть для этого нам нужно выяснить, есть ли у нас товар на остатках на нужных нам складах, проведен ли заказ поставщику и проведен ли заказ на производство. Для этого мы воспользуемся меню «Отчеты». Для первого раздела воспользуемся группой «Запасы». Отчет называется «Ведомость по товарам на складах». Вот для простоты сейчас мы работаем в полном интерфейсе. Еще раз, «Отчеты», «Запасы», «Ведомость по товарам на складах». Нажимаем кнопочку «Сформировать». Если остаток не очень большой, то у нас это все будет наглядно. Либо мы можем задать фильтр. Ну, допустим, указать, что номенклатура у нас находится в группе, и указать нашу группу. То есть, как я рекомендовал, мы сначала завели группу, а в нее поместили наши товары. Поэтому, чтобы ограничить информацию в данном отчете, нам достаточно указать, что номенклатура в группе, и выбрать ту группу, которую мы создали. Мы увидим информацию только по тем товарам, которые находятся в данной группе. Итак, формируем отчет «Ведомость по товарам на складах» и убеждаемся, что товар номер 1 находится на первом складе и на втором складе. Вот, в разных количествах, так как мы вводили. Так как мы его еще не расходовали, количество в остатке должно совпадать с количеством поступления. Итак, следующий отчет позволит нам проанализировать, отразился ли у нас в учете заказ поставщику. Для этого мы заходим в меню «Отчеты», «Закупки» и выбираем отчет «Ведомость по заказам поставщикам». В данном отчете мы также можем задать фильтр по группе номенклатуры и увидеть, отражен ли в учете наш заказ. Если вы все делали корректно, то информацию об этом вы увидите в данном отчете. Вот, для простоты и для исключения потери информации, период в отчете, кстати, мы не указываем. Наложение фильтра по вновь созданной номенклатуре гарантирует, что несмотря на, ну, допустим, на большой объем базы данных, отчет будет сформирован достаточно быстро. Потому что будет анализироваться не вся номенклатура, а только та, которую мы сейчас ввели. Ну, по которой практически нету ссылок в базе. Поэтому ждать не придется. Так, мы убедились в том, что товар у нас также заказан поставщику. И третий отчет, который мы смотрим, называется «Ведомость по заказам на производство». Находится он также в меню «Отчеты» в группе «Производство», «Ведомость по заказам на производство». К Как вы могли заметить, смысл отчетов достаточно простой. Отчет нам показывает динамику изменения состояния по каждому разделу учета, получается, которым мы пользуемся. То есть показывает изменения остатков товаров на складе, показывает все открытые заказы поставщику и также динамику изменения по ним, и то же самое показывает нам по заказам на производство. То есть в каждом отчете всегда присутствуют 4 колонки. Это начальный остаток, приход, расход и конечный остаток. Кстати, вот когда мы рассматриваем такие отчеты, не всегда группировка, которая предлагается программой, она является оптимальной. В частности, заказ на производство – это групповое поле, которое по умолчанию стоит в данном отчете. Вот. На самом деле, не всегда очевидные документы двигают эти регистры. И поэтому мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас цифра меняется в отчете, а объективных причин для этого нету. То есть мы просмотрели все документы, допустим, заказ поставщику, и там в принципе нет таких цифр. Но для того, чтобы отследить, каким именно документом было произведено изменение в учете, нам необходимо установить группировку «документ движения». Ну, иногда в скобочках пишут еще «регистратор». Эта настройка в разделе «группировка строк», то есть добавление новой группировки по документу движения, позволит нам получить детальную информацию по каждому изменению интересующего нас показателя. То есть либо изменение остатков товаров на складе, либо изменение заказанного товара. Вот. И то есть, несмотря на то, что сейчас мы занимаемся деятельностью, которая больше понятна специалистам отдела снабжения, отчеты для отдела продаж, они подобные, формируются на точно таких же принципах. Вот поэтому эта информация на самом деле полезна всем специалистам, как отдела продаж, так и отдела снабжения. Итак, сформировав 3 отчета, мы убедились, что начальные данные в систему мы ввели корректно. Так, я жду от вас подтверждения, что это так, все ли получилось. Ну, на самом деле, я почему не хотел водить вместе, потому что, когда все это проговаривается, всегда возникает небольшой увод от темы, от желания рассказать про некоторые неочевидные моменты, предостеречь от чего-то, подсказать чего-то. И вот в итоге у нас уже сегодня занятие заканчивается, а мы создали только самые-самые начальные условия. А цепочку документов мы вводить еще так и не начали. Но зато мы решили важную задачу. Мы не просто ввели данные в систему, а мы убедились в том, что мы ввели их корректно. То есть мы совершили ряд усилий и тут же увидели их результат. Вот, это правильный подход, потому что, к сожалению, встречается такой подход, что пользователь бездумно забивает документы в программу, его совершенно не волнует, а что потом. То есть у него есть работа по вводу документов, он ее выполняет, 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 и даже не задумывается о том, насколько он корректно ее выполняет, насколько корректно задача поставлена, а в каком объеме информация вводится, в полном, не в полном или даже, может быть, в избыточном. Привычка контролировать результаты своей деятельности в программе с помощью отчетов – это очень хорошая привычка, и я был бы рад, если бы вы у себя ее смогли развить. Ну, при условии, конечно, что она у вас не развита уже. Это позволит избежать, во-первых, потерь времени при работе с системой, во-вторых, потери информации, прежде всего от непонимания того объема информации, который регистрируется в системе, ну и в целом сделает вашу работу как сотрудника соответствующего отдела более оптимальной и более результативной. Вот как для вас, так и для всей компании в целом. Вот поэтому всегда по возможности нужно отмечать результаты своих действий в программе, формируя соответствующий отчет. Итак, смотрим форум. В форуме тишина. все заняты вводом документов в программу. Отсюда я заключаю, что документы вы еще не оформили. Вот. Поэтому решение предлагаю следующее. Как вы видите, даже по объему написанного текста цепочка документов, она больше и, соответственно, займет дольше времени. То есть я не уверен, что нам хватит ближайшего часа для того, чтобы в совместном режиме вести все документы из предлагаемой цепочки. Поэтому давайте сделаем так. Я официально заявляю, что каждому участнику просто необходимо либо самостоятельно, либо скооперировавшись с коллегой, реализовать данную цепочку документов в программе до завтрашнего занятия, вот, используя завтрашний день. Не знаю, может быть, обеденный перерыв или у вас будет выделен блок времени. Вот. Необходимые условия для того, чтобы мы завтра продолжили заниматься в нормальном темпе, это реализованная цепочка документов согласно предлагаемой на форуме, посвященному в теме, посвященному сегодняшнему занятию. Сейчас давайте еще раз пробежимся по ней глазами. В случае, если у вас возникнут сразу вопросы, ну, увидите, допустим, сразу какое-то несоответствие, либо сразу появится жгучее желание что-то еще добавить, тот момент, который у вас происходит часто и который вам хотелось бы понять еще лучше. Вот, давайте это сейчас обсудим. При необходимости цепочку расширим. Вот, и договоримся, что завтра мы все приходим с уже проведенными документами и занимаемся их анализом. Ну, а также изменением документов цепочки и экспериментами с ней, скажем так. То есть мы меняем цепочку, формируем отчет, снова меняем, снова формируем, сравниваем и понимаем, а что именно делает тот либо иной документ в цепочке, связанной с заказами. Так, в чате тишина. Прошу все же как-нибудь обозначить, что вы меня слышите, что мы с вами договорились и что завтра у нас будет задание, оно сделано в том или ином виде. Потому что мы, конечно, можем посвящать все наши занятия совместному вводу документов, но основной цели тренинга тогда мы не достигнем. А наша основная цель — это все-таки сформировать понимание всего того, всех тех механизмов, которыми вы пользуетесь. Вот не просто с механистической точки зрения ввели, провели, все хорошо. А вот именно с понимания дальнейшей связи. То есть провели документ, теперь у нас в программе меняется то-то, то-то, и значит следующий этап нам необходимо сделать такой-то. Либо это был последний этап, и теперь можем сформировать отчет. Это позволит сделать работу более продуктивной. По цепочке документов вопросов я пока не вижу. Ну, давайте я тогда прочитаю, просто проговорим. Итак, часть документов ваших реальных мы опускаем, которые для нас сейчас не так важны. Вот, часть, наверное, избыточная, но все-таки цепочка. Вот, давайте ее будем по возможности придерживаться. Итак, нам поступает звонок клиента. Менеджер снимает трубку. Завязывается разговор, в процессе которого клиент заносит информацию о новом клиенте, только что узнавшем о нашей компании, в программу, то есть формирует нового контрагента, заводит контактное лицо и создает событие, документ, которым он регистрирует сам факт обращения клиента, вот, и при этом указывает источник информации. Допустим, у нас только что началась рекламная кампания, и это вот первый клиент, который увидел рекламу нашей продукции на щите и поспешил позвонить. Потому что там было написано, что первым 10 позвонившим будет предложено, допустим, какой-то подарок там или скидка. И вот он поспешил побыстрее набрать номер, чтобы быть одним из первых. Эту информацию мы фиксируем в документе события. Также в документе события мы записываем основные ключевые моменты нашего разговора. Обязательно фиксируем обещания наши, обещания клиента, сроки, когда, на которые были даны обещания. Вот, мы не хотим быть необязательными сотрудниками, мы хотим все выполнять вовремя. И также мы хотим напомнить клиенту об его обещании, если вдруг он о нем забудет. Поэтому всю эту информацию мы фиксируем. А далее подготавливаем коммерческое предложение. Также формируется документ события. Ну, в самом простом варианте это может быть отправка нашего регулярного прайса. События, вот два события, второе и третье. Подготовка коммерческого предложения и следующее утверждение и отправка коммерческого предложения. Для чего сделаны два события? Тут обыгрывает ситуация, когда у нас есть лицо, ответственное за подписание коммерческих предложений, при этом сотрудник формирует само предложение, передает его на подпись руководителю подразделения, руководитель подписывает, и после этого сотрудник уже отправляет это предложение по электронной почте, по факсу, либо лично отдает в руки покупателю. То есть здесь можно немножко поиграться с адресацией событий. То есть указываем события ответственного руководителя. Руководитель, когда подписывает, указывает ответственного сотрудника и ставит напоминание. И таким образом фактическая передача бумажного документа сопровождается передачей информации внутри программы. Далее у нас обыгрывается ситуация, когда клиент присылает нам заявку по электронной почте. На основании этой заявки мы формируем документ «Заказ покупателя». Ключевой момент – без размещения. То есть мы его формируем, проводим, а поля размещения не заполняем. А далее, следующее событие – это необходимо сформировать счет на оплату и проконтролировать его оплату, а также переадресовав его сотруднику бухгалтерии. Далее, после того, как нам приходит отмашка, что деньги поступили, нам необходимо зарезервировать, ну, например, почему так написано, почему зарезервировать после оплаты. Было предположение, что мы выписываем счет и товар по нему резервируем только после поступления оплаты. Вот, если у нас иные условия, то мы можем поставить резерв сразу, в момент выписывания счета. Далее резервируем товар, то есть для этого открываем по структуре подчиненности из нашего текущего события подтвержденный оплаченный счет первоначальный заказ, заполняем колонку размещения, указываем, производим операцию резервирования, то есть указываем конкретные склады, на которых есть товар. Причем можно попробовать варианты ручного и автоматического ввода. Далее у нас идет документ события, который отражает отгрузку товаров из наличия, то есть частичную отгрузку по заказу. Также вводится документ реализации товаров и услуг на основании этого события. После этого следующий поворот событий. Нам звонит клиент, просит скорректировать заказ, то есть ему понравилась наша продукция, он хочет увеличить заказ. Мы это отражаем соответствующим изменением заказа, то есть вводим документ либо корректировка заказа покупателя, либо изменение заказа покупателя. Вот, про разницу немножко говорил, выберите тот, который больше вам по душе. Но изменение заказа покупателя документ, он более наглядный, более доступный для понимания. Находится там же, где и заказ покупателя. То есть документы покупателей, изменения заказа покупателя. Далее у нас идет повторный цикл оплаты. То есть выписка счета, поступление денег по счету. К этому моменту у нас поступает товар от поставщика и происходит выпуск из производства. Это можно оформить одним днем. Вот, обращаю внимание, что важно это делать по именно по тем заказам, в которые мы разместили наш заказ покупателя. Далее, почти завершающая стадия, мы реализуем остаток товаров покупателю. При этом с досадой замечаем, что одной единицы нам не хватает. Но уже делать нечего, партия большая, и он не будет, наш покупатель, ждать, когда мы произведем, допустим, еще одну единицу товара. После этого нам необходимо вернуть предоплаченные денежные средства покупателю. Также вводим документ события, адресуем его бухгалтерии. Бухгалтерия возвращает деньги на расчетный счет покупателя. Вот. И мы производим ручное закрытие заказа покупателя с соответствующим документом, чтобы зафиксировать факт окончания взаимодействий по данной сделке, то есть факт закрытия сделки. При этом в закрытии заказа покупателя мы указываем причину закрытия. В данном случае это будет элемент справочника причины закрытия заказов покупателей. Ее можно назвать как, допустим, недостаток произведенной продукции или недостаточное количество произведенной продукции. Ну, либо как-то еще. И все. То есть именно вот эту цепочку мы как бы предполагал, что мы ее будем анализировать сегодня. В связи с тем, что документы не введены, давайте будем анализировать завтра. Уверен, что при вводе документ у вас возникнут вопросы. Поэтому давайте начнем работать активно. Ветка висит уже сегодня целый день в форуме. Завтра она также будет доступна. Все вопросы, которые у вас возникают, пишите сразу туда. Прям не откладывайте. Прям заходите на сайт и пишите. Ничего страшного, если ошибку сделаете или не все напишите. Просто сейчас у нас на самом деле немножко такая тихая ситуация на форуме. Она должна быть более активной. То есть, учитывая, что у нас не один, не два участника, а поболее, даже больше 10. Ну, даже сегодня вот сейчас смотрю, что у нас количество участников подсократилось. Так, а что-то у нас уже все. Так, ну хорошо, тогда на этом мы давайте на сегодня будем заканчивать. А завтра занимаемся в то же самое время в полном составе и с полным набором документов. Всем спасибо. Вот, до завтра. Я с вами прощаюсь.